Хорошо, братья и сестры, мы с вами уже касались того, что когда начинаешь опрашивать людей и задавать им вопрос, если бы у вас была возможность задать всего один вопрос Господу, какой вопрос вы бы задали? Первый вопрос, который люди говорят всегда, я бы задал вопрос, почему так много страданий в этой жизни? Почему так много людей страдают? Почему многие люди страдают якобы безвинно? Почему плохие вещи случаются с добрыми людьми? Вопрос, который касается всех, неважно, атеист вы, или вы христианин, или буддист, все хотят знать, почему так много страданий в мире, почему мы болеем, почему люди умирают от рака, почему с людьми случаются плохие последствия на дорогах и так далее. А, друзья, прежде всего, давайте посмотрим на ту оценку, которую Писание дает нашему миру, людям, которые находятся в этом мире. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все завратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Римлянам 3 глава с 10 по 18 стихи. Итак, мы видим, что божественная оценка мира – это то, что мир лежит во зле, мир лежит во грехе. Да? То есть сам вопрос, почему плохие вещи случаются с добрыми людьми, неуместен. Но мы сегодня зададим вопрос, почему так много страданий в мире. Без Христа Иисуса, без Господа нашего, никто в мире не способен жить так, как Господь хочет нам жить. Мы также сегодня будем, я думаю, что мы увидим в ходе нашего семинара, что все войны в течение всех столетий мироздания, все войны в течение истории человечества на этой земле, они являются лишь отголосками или эхом великой борьбы, которая происходит за завесой времени, за завесой пространства. Мы также увидим с вами, друзья. Следующее место Писания опять-таки говорит нам, что наш мир лежит во зле. И мы увидим, почему. Почему мир лежит во зле? Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. 1 Иоанна, 5 глава, 19 стих. Итак, друзья, пытаясь ответить на этот вопрос, люди предлагают несколько вариантов. Первый, люди говорят, что Бог, Он является добром, Бог является любовью, Он является светом, но Он не всемогущий. Поэтому в мире существует зло. Бог желал бы попрепятствовать злу, но Он не является всемогущим, поэтому в мире существует зло. Богословы, друзья, отвечают таким вопросом. Это первый вариант. Второй вариант – это что Бог является всемогущим, но Он не является любовью вполне. Поэтому Его устраивают те страдания, та смерть, которая присутствует в нашем мире. Это второй вариант, друзья. И мы сегодня посмотрим, является ли Бог всемогущим, и является ли Он вполне добрым, вполне хорошим. Потому что Писание дает четкий ответ. Первый, друзья. 1 Иоанна 4 глава 7 по 8 стихи. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Бог есть любовь. Бог есть полнота любви, полнота доброты и так далее и тому подобное. Следующее, друзья. Если в нем какая-то тьма, Писание говорит, 1 Иоанна 5 глава, 1 глава, 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Итак, мы видим, что согласно Писанию, Бог является полнотой любви, полнотой света. Да? Является ли Он всемогущим? Масса мест Писания, которые заявляют, что Бог является всемогущим, вездесущим, всезнающим. И даже говоря о Христе, мы видели, что Христос также владел теми же самыми характеристиками всезнания и полноты могущества. Просто дам вам одно место Писания из Иезекииля. «Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом. Не такова, как и доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего». То есть мы с вами, Бог Библии, Бог, которому мы поклоняемся сегодня, не просто является любовью, не просто является светом, Он также является Творцом всего, да, видимого и невидимого. «И Израиль есть жезл, наследие его, имя его Господь Савов», или другой перевод «Господь всемогущий». Это Иеремия 10 глава 6 и 16 стихи. Итак, друзья, Писание четко говорит, что Бог является любовью, Бог является светом, и Бог также является всемогущим Богом. Давайте послушаем, что Иисус говорит о наличии страдания в этом мире. И Иисус дает одну из притч своих и объясняет, почему находятся страдания в этом мире, друзья. Послушайте. «Другую притчу предложил Он им, говоря, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Итак, мы с вами задаемся вопросом, друзья, почему присутствует страдание в этом мире? Кто является источником страдания? И наслаждается ли Бог страданием людей? И часто говоря с братьями и сестрами из других деноминаций, мы видим, что они верят в вечно горящий ад, да? Что Бог будет наслаждаться горящими людьми. И начинаешь задаваться вопросом, а является ли ваш Бог вселюбящим? Является ли Он любовью? Или Он действительно будет наслаждаться этим горением? То есть мы сегодня зададим очень интересный и важный вопрос для всех, для нас. «Посеющему доброе семя на поле своем, говорит Иисус. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домов владыки, сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». Матфея 23 глава. Друзья, берет ли Иисус ответственность на себя, как Бог, за плевелы в этом мире? За зло в этом мире? За зло, которое посеял кто? Враг. Иисус отдает ответственность за плевелы, за зло в этом мире не Богу, не себе, а врагу. Он говорит, враг сделал это. Итак, друзья, мы сразу видим, что даже со слов Иисуса в этом мире есть кто-то, кто сеет зло. Кто-то, кто сеет зло. И Бог не берет на себя даже ответственность за это зло. Следующее место Писания. Послушайте внимательно, друзья. Исцеление женщины, которая была согнута и была в параличе долгое-долгое время в своей жизни. Иисус, говоря с фарисеями, говорит, что я хочу исцелить ее в субботу. Сию же дочь Авраамова, которую связал сатана. Вот уже 18 лет не надлежало ли освободить от из уст сих в день субботний, Луки 13 глава. Итак, кто связал эту женщину в страданиях? Сатана. То есть враг, друзья, и имя врага сатана. Сатана, который связал эту женщину 18 лет. Сатана, который посеял зло в этом мире, на поле этого мира и так далее. То есть Иисус, будучи Богом во плоти, на прошлой сессии мы видели, Он был Богом во плоти, Он не берет на Себя ответственность за зло в этом мире. Иисус не берет на Себя ответственность за зло в этом мире. Интересная мысль, друзья. Потому что часто что-то плохое случается, и мы, Боже, почему это случается в этой жизни моей? Почему ты это сделал, да? Почему ты забрал моего близкого, моего родного? Почему ты допустил эту автокатастрофу? И так далее, и тому подобное. Мы начинаем винить Бога. Давайте, друзья, посмотрим на то, какое творение Бог дал нам, чтобы мы наслаждались, да? Что какое творение вышло из руки Бога. Давайте вернемся в книгу «Бытия». У вас всех есть в раздаточном материале все эти места Писания, поэтому следите внимательно, слушайте и делайте выводы, друзья. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Самое начало Писания. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, и что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Бытие 1 глава, с 1 по 4 стихи. Я хочу, чтобы вы начали считать слова «хорош», «хорошо» в этом месте Писания. Это первая глава Бытия. Итак, я хочу, чтобы вы посчитали и сказали мне, сколько раз слово «хорошо» появляется в первой главе книги Бытия. Мы видели только что первое, да? Свет хорош. Движемся дальше. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. Увидел Бог, что это хорошо». Второй раз. Дважды. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо». Три раза. Три раза. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо». Четвертый раз, да? Все мы считаем. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, души живую, птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». Пять раз. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их, и увидел Бог, что это хорошо». Шесть раз. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И видел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Сколько раз мы видим слово «хорошо» в первой главе Бытия? 7 раз, число полноты. Когда творение вышло из руки Творца, оно было весьма хорошо или вполне хорошо, полностью хорошим, друзья. Бог не посеял плевелы, Бог не посеял зло, Бог не включил зло в этот мир. Мы с вами в следующих сессиях наших увидим, почему, как оно случилось и так далее. Почему зло пришло в этот мир. Но Бог не включил в свое творение зло, друзья. Бог создал все хорошим. 7 раз мы видим слово «хорошо», «хорошо», «хорошо». Итак, друзья. Так, перескочило у нас куда-то. Перескочило у нас немножко. Сейчас мы вернемся к нашему слайду. Я извиняюсь за техническую неполадку. Так. Что-то явно кому-то не нравится сегодняшняя презентация, наши друзья. То, что я заболел, как в прошлом году. Друзья, Писание говорит, Бог не есть Бог неустройства, но мира. 1 Коринфянам 14 глава, 33 стих. Бог не есть Бог неустройства, Бог не есть Бог беспорядка. Бог есть Бог мира и Бог устройства. Следующее место Писания. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения, ни тени перемены». Иакова 1 глава, 17 стих. Итак, друзья, я хочу показать, что Бог есть полнотой любви, полнотой света и полнотой благих даров. Мы видим, что зло не происходит от Бога. Следующая история, друзья, которую я хочу предложить вашему вниманию, мы найдем в книге Иова. Книга Иова была читаема 1000 лет различными богословами, различными школами, мыслителей и так далее. И разные истолкования были предложены для книги Иова. И опять-таки, читая эту книгу, люди говорили, или Бог не является всемогущим, что он допустил такие страдания в жизни Иова, или он не является любовью в полноте. Давайте посмотрим, друзья, на следующее место Писания, найденное в книге Иова, 1 глава, 6 по 11 стихи. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел и сатана». Итак, мы видим собрание сынов Божьих, и сатана туда же врывается. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее». Видите на картинке землю, и вы видите, небесный совет встречается вне земного пространства. Да, мы видим, сатана говорит, я пришел, и я ходил по земле и обошел ее. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» На самом деле, иврит говорит, он тебя проклянет в твое лицо. Если ты заберешь все, что ты ему дал, заберешь это благословение, то Иов проклянет тебя в твое лицо. Иов 1 глава 6 по 11 стихи. Друзья, что мы видим из этого места Писания? Многие люди, мой старший брат, люди, которые не верят еще в Господа, они говорят, я вижу, что Бог является несправедливым, он допускает страдания в жизнь Иова. Почему Бог допустил страдания в жизнь Иова? Он же был праведный и богобоязненный и так далее и тому подобное. Друзья, люди упускают из момента ту деталь, что мы видим, что Бог оградил Иова благословением. Бог дал в его жизнь все благословения. Кто у него забрал их? Сатана, враг. Люди совершенно упускают из виду, что четко в этом месте Писания мы видим доброго, любящего Бога, Бога, который является любовью в полноте, и мы видим сатану, который приносит страдания в жизнь Иова. Итак, друзья, место Писания Иов, вся книга Иова, с 1 по 42 главу, она заключается в основном не о страданиях Иова, она говорит о любви Божьей и о зле сатаны. Друзья, с самого начала того, когда война началась в небесных сферах, имя Бога, Его характер и Его закон должны быть оправданы в глазах всей вселенной. Мы увидим сегодня, что основная тема этой войны, друзья, отголосками которой все наши военные конфликты в мире являются, является оправдание характера и имени Бога в глазах вселенной. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказую лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Мы видим, что сатана забрал у него все, вплоть до его здоровья. Осталась только у него душа в теле. Осталась только теплица надежда на жизнь. Осталась только жизнь сама. Сатана все забрал. То есть мы видим зло сатаны, мы видим любовь Бога, но люди упускают это из виду, задают вопросы, почему Бог допустил страдания. Почему он так делает, друзья? Я верю, что заблуждается, не зная ни силы, ни писаний Божьих. Мы знаем, что Иисус говорит, а враг или вор пришел украсть, убить и погубить. Друзья, я хочу, перед тем, как мы перейдем дальше, разговаривать, откуда пришел этот враг, где он родился, каково его семя и так далее. Я хочу, чтобы мы с вами подумали и увидели, как заканчивается книга Иова. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери». Иов, 42 глава. Опять-таки, друзья, от А до Я, с первой главы этой книги до последней, мы видим, что Бог является любовью, светом и добром. И есть тот, кто приносит страдания и несчастье в нашу жизнь. Итак, друзья, давайте двигаться. Где родился враг? Где родился враг, которого Иисус называет сатаной, который связал женщину на 18 лет? Где родился этот враг? Послушайте, что говорят ученики, что Иисус им отвечает. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Луки 10 глава. Часто у людей представление, что сатана является произведением подземного мира. Да? Мы говорили с нашими братьями и сестрами из других церквей, и они верят в такие вещи, как была статья в газете, что бурили в России скважину. И добурились, и услышали стоны, и гремы, и так далее, выходящие из-под земли. Добурила Россия до ада. И видели они выходящих бесов, и видели они там и сатану, и всех остальных. То есть у многих людей представление, к сожалению, даже в нашем мире, что сатана является продуктом подземного какого-то царства, да, огненного, магмы, там, где он живет, в этом огненном царстве, в подземелье. Друзья, Иисус говорит: «Я видел сатану, спадшего с неба». Да? Интересно, что сатана был на небе в свое время, друзья. Часто мы представляем небо только святое, чистое, только святых ангелов с Богом. Сатана был в свое время на небе, друзья. Интересно. Слушаем дальше, что говорит Писание. В Откровении: «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах у него 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю». Друзья, запомните слово «хвост». Мы вернемся к хвосту, потому что Писание дает объяснение, да? Мы знаем, что Писание, особенно книга Откровения, написана путем символов, фигур, да, образных выражений. И мы видим, что речь идет на самом деле не просто о каком-то красном драконе и не каком-то просто хвосте, а речь идет о реальных вещах. Итак, запомните, друзья, дракон и хвост. Давайте дадим определение дракону. И Писание само себя толкует, да? В той же 12 главе Откровения. «И произошла на небе война». Мы сказали, что все наши военные конфликты, Афганистан, Ирак, Иран и Вьетнам, все являются отголосками, друзья, той ненависти, которая была внесена когда-то в небесных сферах. «И произошла война на небе». Ни в Афганистане, друзья, ни в Ираке, на небе. «Михаил и ангелы его воевали против дракона, а дракон и ангелы его воевали против них. Но они устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон». Теперь определение дается Писание. «Древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Друзья, мы сегодня дадим ответ, когда сатана был повержен на землю конкретно. Потому что, когда мы приходим в книгу Иова, и мы видим, что пришли сыны Божьи предстать пред лицо Бога один день, и пришел среди них сатана. Друзья, на самом деле вопрос, который меня волновал долгое время, а может ли все еще сатана приходить присутствие Божье и клеветать на братьев и сестер сегодня. И мы с вами увидим, когда у него была пресечена возможность приходить в небесный совет. Друзья, очень важный вопрос, на который мы должны дать ответ. Была ли пресечена у сатаны возможность приходить в духовный этот совет с Богом? Потому что мы видим в книге Иова, он спокойно шастает по земле, и он спокойно входит, он вхож в этот двор небесный, где он может говорить перед Богом самим. Друзья, что такое хвост? Интересно, что также в этом месте Писания, когда говорится, и началась война, разразилась война на небе, греческое слово, которое употребляет Новый Завет, является слово «полемика». И разразилась полемика на небе. На самом деле, и Писание говорит, что даже наша брань не против плоти и крови, да? А против начальств сил тьмы поднебесной. Друзья, то, что разразилось на небе, не было просто бряцанием оружия, бряцанием мечей и копий, да, как мы представляем часто. Воевали ангелы с мечами и так далее, рубили друг друга, резали. Война была на уровне очень такой современной полемики, да, полемика путем обмана, путем прельщения, путем обольщения, путем увождения от истины. И сатана продолжает свою полемику сегодня во многих церквях. Послушайте, о чем говорит хвост, да? Мы видим, что, во-первых, война – это полемика. Очень такая тонкая интрига, которую плел сатана. То есть не просто бряцание оружия, мы видим полемику. Послушайте, что, о чем о хвосте говорит Писание. А пророк, лжеучитель есть хвост. Исаия 9 глава, 15 стих. Итак, полемика, война была на уровне тонкой интриги, тонкой полемикой, и сатана увлек одну третью ангелов чем? Лжеучением, да? Ложью. Друзья, четко Писание истолковывает само себя. Тот хвост, который увлек одну треть ангелов, и мы увидим, что Писание называет ангелов звездами в Откровении, была лесть, ложь и лжеучение. А пророк, лжеучитель есть хвост. Исаия 9 глава, 15 стих. Насчет ангелов, друзья. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть и я. Семь звезд – суть ангелы семи церквей. То есть мы видим, что Откровение пользуется образом звезд, чтобы говорить об ангелах. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Откровение 1 глава, 20 стих. Итак, друзья, давайте посмотрим, а как начиналась жизнь этого сатаны, этого врага, который был низвержен в свое время на землю? Мы увидим, где он сейчас находится, откуда он шел, каково было его начало, друзья. Потому что часто начало бывает очень хорошее, конец очень плохим. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему». И люди говорят, это место Писания не говорит о сатане, оно не говорит о Люцифере, да, оно говорит о царе Тирском. Так же, как в Израиле, друзья, царь израильский был просто представителем Бога. Да, Бог был за престолом царя израильского. Так же самое духовные силы стояли за престолами других языческих царей. Поэтому обращая внимание пророка, обращая внимание тех, которые будут читать пророческие слова на царя Тирского, внимание наше также обращается на силу, которая стоит за престолом царя Тирского. И мы видим, что Писание четко говорит не просто о земном царе. Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Иезекииль 28 глава. Мы видим, что говорится о ком-то, который был полнотой красоты, да, венцом совершенства. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Мы видим четко, что царь Тирский на земле не был в саду Эдемском. Да, говорится о духовной силе, которая стоит за престолом Тира. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмазы, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усажены у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. То есть мы говорим о чем? О твари. Мы говорим о ком-то, кто был сотворен. Да? Был сотворен всемогущественным, был сотворен прекрасным, красивым венцом, творением, венцом красоты, печатью славы, чтобы ты был помазанным херувимом, или на иврите осеняющим херувимом. Мы увидим, кто такой осеняющий херувим. Чтобы осенять, я поставил тебя на то. 13 по 14 стихи. Итак, мы видим, что Писание говорит о ком-то, кто был печатью совершенства, и кто был создан, да, он был тварью. Он не был творцом, он был тварью, он был создан, чтобы быть осеняющим херувимом. Осеняющим херувимом. О чем говорится об осеняющем херувимом? Мы знаем, что много есть рангов и служений у ангелов. Кто такие были осеняющие херувимы? Давайте посмотрим в Писании. «И сделай из золота двух херувимов, говорит Бог Моисею. Чеканные работы сделай их на обоих концах крышки завета. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее, и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывающие херувимы или осеняющие своими крышку, а лицами своими будут друг другу, крышки будут лица херувимов». Итак, мы видим, что образом чего являлся ковчег завета, друзья? Образом чего? Чего-то, что было на небе, да? Мы знаем, что вся скиния завета, весь храм являлся моделью, образом того, что было, реалии были на небе, да? Друзья, Писание вновь и вновь, особенно в книге Псалмов, говорит, Бог, восседающий или сидящий, или живущий между херувимами. Друзья, скиния завета, особенно ковчег завета, был моделью трона Божьего, да? Мы знаем, что там было седалище между двумя херувимами, да? Херувимами, седалище милости. Милость, Писание говорит, превозносится над судом. Что было в ковчеге? 10 заповедей, закон. Милость, седалище милости Божьей возносится над судом, который находится под седалищем милости. Итак, ковчег завета был маленькой моделью трона Бога на небе. И два осеняющих херувима, которые сделал Моисей на концах крышки ковчега завета, были моделью живых херувимов на небе, которые осеняют Бога и находятся в его присутствии. Итак, мы видим, что когда Иезекииль пророчествует об этом существе, которое было сотворено, чтобы быть осеняющим херувимом, он говорит о том, который был в присутствии Бога постоянно. Движемся дальше, друзья. Движемся дальше. Так мы видим, что мы говорим о осеняющем херувиме. «Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Запомните слово «беззаконие», друзья. «Доколе не нашлось тебе беззакония». Мы видим, что такое беззаконие немножко дальше. От обширности торговли с твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Да? Исполнился беззаконие и согрешил. Две стороны одной и той же монеты. Мы поговорим, друзья, давайте поговорим, что такое грех. Согласно Писанию, что такое грех? Беззаконие. Совершенно верно. 1 Иоанна 3 глава 4 стих говорит, всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Говоря об этом осеняющем херувиме, в одном и том же месте Писания мы видим, что он исполнился беззакония, и он согрешил. А грех есть беззаконие, или нарушение Божьего закона. Нарушение Божьего закона. Послушайте следующее место Писания. «Ибо законом познается грех, потому что где нет закона, нет и преступления». Друзья, грех является нарушением Божьего закона. Часто люди говорят, что 10 заповедей, моральный закон Бога был дан на горе Синай через Моисея и касался только жителей Израильской долины. Только касается евреев, нас он не касается. Мы под благодатью, мы под Новым Заветом, друзья. Как мог Люцифер, как мог покрывающий, осеняющий ангел согрешить, если закон был дан через Моисеем 1000 лет после того, как он согрешил? Мы говорим о небесных сферах, мы говорим о до сотворения земли, друзья. Мы говорим до сотворения человека. Мы говорим, что этот ангел согрешил, нарушил Божий закон до сотворения человека. Значит, закон был в наличии, в существовании задолго до горы Синай, задолго до существования всей нашей земли. Потому что грех является нарушением Божьего закона. Осеняющий ангел не мог бы согрешить, если бы закона не было, да? Потому что законом познается грех. Итак, мы видим, друзья, что закон Божий существовал задолго до Моисея. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. 1 Иоанна 3 глава 8 стих. Он согрешил задолго до сотворения нашей земли, до сотворения Адама и Евы. Возвращаемся к Иезекиилю. Господь говорит, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебе херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Итак, дается объяснение, что случилось с этим осеняющим херувимом, да? Возгордилось сердце его, и он погубил тщеславием свою мудрость. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор. Давайте посмотрим, друзья, что хотел этот херувим достичь. Чего он хотел достичь в своей жизни? А почему его сердце возгордилось, да? Что он хотел в своей жизни сделать? Исаия 14 глава говорит, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился я землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». На самом деле в этом месте Писания, в этом стихе мы видим 5 ступеней, которых он хотел сделать. «Взойду, поставлю престол, воссяду, буду как Всевышний». Пять ступеней, которые Люцифер хотел взойти, да? Сын Зари, Деница, сын Зари, на иврите Люцифер. То есть имя врага, о котором говорит Иисус, имя сатаны изначально не было сатана. Что означает сатана? Противник. Что означает дьявол? Клеветник, да? То есть имя... У этого осеняющего ангела не было клеветник или противник. Имя его было сын Зари, Деница, Ясный, или носитель света. Носитель света. Друзья, и он говорит, я взойду, я буду как Всевышний. 5 раз он называет, что я хочу быть как Всевышний. Итак, друзья, мы видим, что проблемой Люцифера была гордость и желание поклонения. Он желал того поклонения, которое достойно только Бога, друзья. И мы увидим с вами в следующих сессиях, в предстоящих сессиях, что вся книга Откровения наполнена поклонением. Поклонением или Богу, или поклонением противнику Бога. Вся книга Откровения говорит о поклонении, друзья, потому что поклонение Богу является центром всей этой борьбы. Почему Бог допустил, друзья, восстание? Почему Бог допустил, чтобы этот сын Зари позволил своему тщеславию погубить свою мудрость? Почему Бог позволил этому сыну утренней зари своим хвостом, да, своей лестью, лжеучением, ложью совлечь 1/3 ангелов небесных? Мы не знаем их число. Миллиарды наверняка. Да? То есть почему Бог допустил? Послушайте, друзья, что говорит Писание. Во Второзаконии мы видим принципы действия Бога согласно своего творения. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя». Второзаконие 30 стих. Что мы видим, друзья? Мы видим свободный выбор. Бог дает свободный выбор людям и всем остальным тварям, которых он сотворил, ангелам и всем остальным, есть свободный выбор. Друзья, Люцифер имел свободный выбор в своей жизни. И он выбрал уйти от Господа. Следующее место Писания говорит, «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». 2 Коринфянам 9 глава. Бог желает, чтобы мы доброохотно давали Ему наше поклонение. Да? Славу, честь и все остальное. Бог желает, чтобы мы доброохотно жертвовали для Него своей жизнью. Доброохотно дающего любит Бог. Итак, друзья, мы знаем, что масса ангелов согрешила и присоединилась к восстанию Люцифера. Потому что 2 Петра, допустим, говорит, «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания». 2 Петра, 2 глава, 4 стих. Иуда 6 стих говорит, «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня». Мы видим, что своим хвостом, своим лжеучением, своей лестью Люцифер увлек 1/3 Божьих звезд, Божьих ангелов. Друзья, опять-таки, рассматривая книгу Иова, рассматривая другие книги в Писании, мы задаемся вопросом, почему мы страдаем? Почему есть зло? Почему Бог допускает? Друзья, на самом деле вопрос этот очень эгоистичный. Потому что вся война, все, что происходит, все, что написано в Писании, друзья, не человек в центре, а Бог. В центре всего, что происходит, характер Божий, Его закон и Его имя, друзья. Эта жизнь не обо мне, друзья. Я не являюсь центром вселенной, да? Я не являюсь пупом земли, как говорят. Послушайте, что говорит Писание. «Посему скажи дому Израилеву, так говорил Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое бесславием у народов, среди которых вы обесславили его». Иезекииль 36 глава. Еще одно место Писания, друзья. «И узнайте, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего». «Не по злым вашим путям и вашим делам развратным дом Израилев, говорит Господь Бог», Иезекииль 20 глава. Друзья, Израиль думал, что они были центром вселенной. Все язычники являлись топливом для ада. Мы и центр вселенной. И часто у нас с чисто человеческой точки зрения тот же самый подход. Я в центре вселенной. Почему зло случается в моей жизни? Почему я заболел? Да, почему случилось несчастье? Я в центре вселенной. Бог говорит, мое имя в центре вселенной. Мой закон в центре событий. Мой характер в центре мироздания. Следующее место Писания. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». Исаия 48 глава, 9 стих. Итак, друзья, вся война, которая происходила на небе, в течение которой сатана был повержен на землю, война заключается и вертится вокруг имени, характера и закона Божьего. Давайте зададимся вопросом, когда сатана и его ангелы были повержены на землю? Когда у него прекратился доступ в небесные сферы? Важный вопрос. Иисус молится, друзья. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». О чем он говорит? О своей смерти. Иисус видит тень креста. Иисус видит, что его распятие приближается. Иисус знает, что он должен умереть вот-вот. «Отче, прославь имя Твое». Иисус знал, что имя было в центре. Да? Иисус, несмотря на то, что он был, написано, не было хищением для него быть равным Богу. Не было хищением для него быть равным Богу. Не почитал быть равным Богу хищением. Но он говорит, «Отче, прославь имя Твое». Иисус знал, где вещи, где они стоят. «Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему». Иисус на это сказал, послушайте, «Не для меня был глас, но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Иоанна 12 глава. Откуда он будет изгнан, друзья? Из этого мира? Нет. Потому что он является князем этого мира, да? Богом века сего, Писание говорит. Когда Иисус говорит, что ныне судь миру сему, и ныне князь мира сего будет изгнан вон, он говорит, что в момент, когда Иисус, Сын Божий, Бог во плоти, висел на Голгофском кресте, вся вселенная могла видеть и сравнить характер Творца и действия Творца и характер сатаны и действия Люцифера. Друзья, Люцифер говорит, я взойду, я поставлю, я сяду, я буду как Всевышний. Писание говоря о Иисусе говорит, что несмотря на то, что он был равен Богу, это не было для него хищением, он уничижил себя. Он уничижил себя, он уничижил себя, он сошел, и он стал в виде раба, и уничижил себя даже до смерти крестной. Друзья, вы видите совершенно два разных подхода. Первый подход, я вознесу себя, поставлю свой престол, буду как Всевышний, и все будут поклоняться мне. Вселенная могла видеть это подход Люцифера. Второй подход, это Бог, который был творцом всего, не просто тварью, как Люцифер. И он говорит, я сойду, я понижусь, я уничижусь, я стану равным рабу до крестной смертной, до смерти крестной. Друзья, могучие вещи. Когда Иисус висел на кресте, вся вселенная могла видеть характер Творца и характер твари Люцифера. Где сатана находится сегодня, друзья? Где сатана находится сегодня? Следующий важный вопрос. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». Друзья, когда жертва Христа была принята, сатана потерял свой доступ в небесные дворы. «Потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них». Да? Радость на небе, друзья. Клеветник повержен навеки. Куда? На землю. Горе живущим на земле и на море. Друзья, почему мы видим столько массу страданий, смерти и горя на этой земле? Писание четко говорит: горе живущим на земле. «Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Друзья, время его кратко. Писание не оставляет нас в темноте. Честно, я не понимаю, как люди живут в этом мире, не зная Писания, не зная пророчеств, не зная Бога, не зная силы Духа Святого. Я не представляю себе жизнь без силы Духа Святого, без Писания, без Бога. Итак, сатана низвержен, он был выкинут с неба, когда вся вселенная узрела Бога, висящего на кресте. И теперь он сошел, друзья, и там, где он находится, это на нашей маленькой планете Земля. Послушайте, что Ефесянам говорит. Ефесянам говорит о сатане: «По воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Да, он действует через тех, которые противятся Евангелию, противятся Писанию, противятся Духу Святому. Ефесянам 2 глава. Он действует в сынах противления. Следующее. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы». 2 Коринфянам называют его Богом века сего. Богом века, князь мира, Бог века сего. Следующее, друзья, 1 Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Ища кого поглотить, друзья, лестью или силой. Лестью, ложью или силой, ища кого поглотить. Что мы можем сделать, друзья, чтобы победить этого врага? Потому что Писание называет нас более чем покорители во Христе Иисусе. Да? Как мы покоряем этого врага, друзья, этого противника? «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение 12 глава. Кровь Агнца, друзья, и словом свидетельства. Да? Вера говорит через уста. Мы говорим свою веру через уста. Следующее, друзья. Есть ли у нас защита? Есть ли у нас защита от козни дьявола? «Облекитесь во все оружие Божие, говорит Писание, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять». Друзья, Бог не хочет, чтобы мы ложились и сдавались. Да? Мы должны стоять. Стоять четко в вере, стоять четко в силе, будучи облечены во все оружие Божие. Чем является это все оружие Божие, друзья? Что подразумевает под собой Писание, говоря о всеоружии Божьем? «Итак, станьте, поясав чресла ваши истинную». Да? Или Писание говорит: поясом истины. «Поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе и истине». Истина важна, друзья. «И облекитесь в броню праведности». Броня праведности, друзья, кстати, что такое праведность? Это наш праведный характер и наше правильное житие перед Богом. Броня праведности, друзья, видимо для всех. Кстати, броня никогда не надевалась на спину. Броня надевалась на грудь. Да? Ваш праведный характер и наше праведное житие должно быть видимо для всех. Если никто в этом мире не видит броню праведности в моей жизни, друзья, что-то неправильно в моей жизни. Если люди не видят характер Христа, который должен отображаться в нас, что-то неправильно. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Благовествуем ли мы сегодня, друзья? «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Друзья, откуда приходят страдания даже в жизнь христиан? В жизнь людей, которые посвящены Богу. Стрелы, раскаленные стрелы лукавого, друзья. Часто христиане берут щит веры и потом опускают его. Друзья, щит веры должен быть поднят, вера должна расти, мы должны возрастать в познании истины Господа Иисуса Христа. Всякий раз, когда я опускаю щит веры, друзья, огненные стрелы лукавого проникают в мою жизнь и приходят страдания. Раскаленные стрелы лукавого. А и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Опять-таки, друзья, я не могу представить себе жизнь в этом темном мире. Да? Мы читали, что мир лежит во зле. Мир лежит во зле. Я не могу себе представить жить в этом мире, не будучи облеченным во все оружие Божье. Поэтому я призываю всех нас облечься в это оружие Божье. Давайте посмотрим на последнюю страницу Писания, увидим, что случится с сатаной. «Посему, как собирающий плевелы огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную». Кто является зачинщиком всякого беззакония? Сатана, да? То есть он будет ввергнут в печь огненную. Матфея 25 глава должна быть. Хорошо, друзья, следующий стих. «Тогда скажем и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея 25 глава, опять-таки. Мы видим, что Бог не приготовил огненную печь для людей. Он приготовил его для ангела, для дьявола и ангелов его. Да? Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Следующее место Писания, друзья. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк». Писание четко нам говорит, что несмотря на то, что он ходит вокруг, как рыкающий лев, его участь будет в озере огненном, друзья, где он будет повержен. Будет ли он гореть там вечно и вечно, друзья, без конца? «Я извлеку из следы тебя огонь, говорит Писание, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя, и не будет тебя вовеки». Иезекииль 28 глава. Друзья, даже зачинщик всего зла, великая тайна беззакония, Писание говорит, зачинщик всего зла не будет гореть вовеки. Я верю в Бога, который настолько праведен, настолько честен и настолько любящий, что не будет наслаждаться горением своих тварей вовек, друзья. Я не понимаю, почему многие люди настаивают на том, что Бог будет наслаждаться горящей плотью вовек. Дайте мне подытожить, друзья. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом», говорит Писание. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их». Итак, друзья, сегодня в течение этого короткого часа мы посмотрели, что Бог не берет на себя даже ответственность за зло, за плевелы и за болезни в этом мире. Иисус, будучи Богом во плоти, говорит, враг, сатана, сделал это. Далее мы посмотрели, мы увидели, кто был такой сатана и дьявол. Изначально он был сыном утренним зари, сыном Деницы, да? Он был Люцифером, носителем света. Бог не создал сатану, Бог не создал дьявола. Люцифер имел свободный выбор, и Люцифер выбрал стать сатаной. Да? Сын утренней зари избрал для себя стать противником и клеветником. Друзья, выбор также для нас сегодня заключается в том же, служим мы Господу или мы служим себе. Далее мы увидели, что он не спал с неба, его доступ в небесный престол был закрыт в момент, когда Иисус Христос, Бог во плоти, висел на Голгофском кресте. Вся вселенная могла узреть характер Бога, Его закон, Его действие, Его характер во Христе, и вся вселенная могла узреть характер сатаны на Голгофском кресте. Друзья, мы также с вами увидели, что Бог не оставил нас беззащитными. Он дал нам Духа Животворящего, Он дал нам все оружие Божие, друзья. Он дал нам кровь Агнца. И, друзья, мы также видели последнюю главу книги сей. Все зло, все несчастье, все слезы, всякая смерть будет уничтожена, друзья. И Бог обещает нам, Бог есть Бог зла, Бог есть Богом любви, Бог не есть Богом зла. Друзья, дайте мне подытожить. Давайте подытожим. Миллионы людей желают найти ответ сегодня на вопрос, почему страдания приходят в жизнь даже хороших людей. Писание учит нас, что весь мир лежит во зле. Все войны на земле являются лишь слабыми отголосками великой борьбы в небесных сферах. Согласно Священному Писанию, того, что мы видим через рассматривание Божьего творения, Бог есть любовь, свет, добро, и Он также является Богом всемогущим. Иисус Христос приписывает страдания и зло работе врага, которого Он называет сатаной или дьяволом. Все, что Бог сотворил, было хорошо и весьма хорошо в самом начале. История страдальца Иова иллюстрирует благодетельный характер Творца и злокачественность врага человечества. Бог не сотворил зло или дьявола, Бог дал жизнь Люциферу, который принял решение отступить от Творца и его власти, став сатаной и дьяволом. Господь Бог дает всем своим подданным возможность свободного выбора, друзья. Последствия нашего выбора от нас уже не зависят. Сатана потерял свой доступ в прямое Божье присутствие и в небесный совет после того, как Иисус был распят. На Голгофском кресте вся вселенная могла увидеть и сравнить характер и действия Бога и сатаны. Дьявол знает, что его время истекает и поэтому бушует на этой планете. Все зло и страдания на нашей земле проистекают из восстания Люцифера и непослушание Адама и Евы. И мы с вами вернемся к Адаму и Еве в наших будущих презентациях. Господь дал нам силу своего Святого Духа и все оружие Божие для того, чтобы Его люди могли устоять против козней дьявола сегодня. И очень скоро, друзья, всему страданию, боли и смерти будет положен окончательный конец. Давайте молиться. Слава Тебе, Отец Небесный, честь и хвала, Господь. Слава Тебе, что Ты есть Бог,